1.01 интернет. Я думаю, что сегодняшний субботний, я надеюсь, субботний выпуск новостей, я могу начать с того, что раскрою секрет, который я верой и правдой хранил последние 6 или 7 лет, а именно, что же значит приветствие 1.01. Теперь, когда всем, абсолютно всем стало на это пофиг, я должен раскрыть, что 1.01 или 1.01 – это значит база. Ну, то бишь, в Америке, когда есть какой-то базовый курс по какой-то дисциплине, говорится 1.01, типа 1.01. А еще это 5 в бинарном коде, ну, типа дай 5 YouTube, потому что раньше я говорил 1.01 YouTube. Теперь я этого не скажу, теперь я скажу просто 1.01. В общем, теперь вы это знаете. 1.01 – это значит, что сейчас мы навалим немножечко базы. И оно неудивительно, ведь это субботние, воскресные, но не понедельничные новости. В Госдуме предложили устроить показательный... Я, конечно, знал, что 2024 – это не год, а уровень сложности, но не мог и предположить, что в какой-то момент мои шутки станут просто не нужны, потому что заголовки, причем уточню, это не ИА «Панорама», заголовки российских СМИ сами по себе уже будут шуткой. Вот только смеяться не хочется. В Госдуме предложили устроить показательный ядерный взрыв. В общем, есть такой замечательный депутат Государственной Думы Андрей Колесников, которому приспичило жахнуть где-нибудь в полигоне ядерной бомбой для того, чтобы напомнить о разрушительности ядерного оружия. Я в этот момент задумался, а эпидемия СПИДа в 80-х в Соединенных Штатах Америки не была ли желанием какого-нибудь тамошнего законодателя продемонстрировать разрушительные последствия гомосексуализма? Но что касается Андрея, то ему кажется, что мир подзабыл о трагедиях Чернобыля, Хиросимы. Не надо расслабляться, надо где-нибудь произвести ядерный взрыв на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но может людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, то может человечество задумается. Я на самом деле нахожусь в святейшей уверенности, что книга Сергея Лукьяненко, книга, которую я очень люблю, она называется «Черновик», на самом деле про Украину. Вспомните сюжет книги. Там есть некий мир, на примере которого все остальные миры смотрят и понимают, как именно делать не надо. Вот и Украина примерно то же самое, и все ядерные испытания уже давным-давно проведены на Запорожской атомной электростанции. Но если даже угроза по-настоящему экологической катастрофы, по сравнению с которой Чернобыль покажется детской игрой, человечество не испугало, то какие-то взрывы на полигонах, контролируемые взрывы. Да скорее это будет использовано как предлог наращивать ядерный потенциал. Посмотрите, Россия уже готовится бить по всему остальному миру. Там нам, тем более, уже японские дипломаты напоминают, что Россия – это страна-агрессор, которая со времен Хиросимы и Нагасаки вновь сделала ядерную угрозу актуальной. Думаю, не стоит давать зарубежным партнерам еще один повод. А в Комитете Госдумы по обороне эту идею с энтузиазмом, к моему глубочайшему сожалению, поддержали. Такая вот великолепная возможность показать всему миру кузькину мать у нас появилась. Вот только в прошлый раз это ничем хорошим не закончилось. И испытание оружия массового уничтожения – это всегда риск. Охренеть, какой огромный риск. Амеры-то свои ядерные бомбы, где, позвольте спросить, испытывали? Я отвечу, на пустых атоллах в Тихом океане, да в пустыне Невада, где песок от солнца плавится и кроме сусликов в принципе никого не жалко. А в России для этого пригодна только новая земля. Но там, кроме ядерного полигона, теперь находится и национальный парк – русская Арктика с краснокнижими зверушками и травами. Я, конечно, понимаю, когда испытания проводятся с целью укрепления, уж простите за пафос, обороноспособности страны, но загаживать собственную территорию ради того, чтобы кому-то что-то показать, на мой взгляд, это верх идиотизма. И насчет использования в качестве ядерного полигона Украины я, если что, тоже против. Китай повысит пенсионный возраст впервые почти за 50 лет. Это мера вынужденная, рабочих рук не хватает. Я вынужден в очередной раз уличить Владимира Путина во лжи. Он обещал, что пенсионный возраст подниматься не будет, но это происходит. В общем, в очередной раз предательство Союза китайского... Короче, для мужчин возраст выхода на пенсию теперь увеличится с 60 до 63 лет. Видимо, для того, чтобы они могли поиграть в Black Myth Wukong. Для женщин, которые являются офисными служащими, с 55 до 58 лет, а для женщин на рабочих специальностях с 50 до 55 лет. Веская причина не становиться белым воротничком. Повышать пенсионный возраст будут постепенно, это произойдет не сразу, а в течение 15 лет. И хочется сказать, что все-таки вы говорите, Россия отстает, но она опять впереди планеты всей. Мы Китай опередили, ведь у нас в России женщины работают до 60 лет, а мужчины до 65. Хотя, может, Китаю стоило трудовых мигрантов к себе запустить, чтобы работали там, где китайцы не хотят, и пенсии тогда бы повышать не пришлось. Мне кажется, отлично работающая идея. В перспективе. Наверное. Может быть. На дне солидарности, ну, правильнее, наверное, было бы составлять заголовок как «в день солидарности», потому что на дне – это то, где находится мировая экономика и глобалистские идеи. На дне солидарности в борьбе с терроризмом в Нижнем Новгороде вооруженные люди взяли заложников. Тонкое искусство заголовка, потому что на самом деле это была реконструкция со захватом заложников в Бесланской школе. На сцену поднялись заложники и террористы, после чего запустили дым. А еще организаторы стреляли холостыми патронами, а ведущий в это время рассказывал, как 20 лет назад террористы отбирали у детей телефоны и минировали школу. Автор этой охренительной идеи пока неизвестен, а жаль. Хотя что-то мне подсказывает, что автор этой великолепной идеи просто хотел напомнить об ужасной для нашей страны трагедии, а для публичивания своей личности был слишком занят, выписывая очередную идею про ядерную инициативу в Госдуме. Яндекс.Го впервые выписал штраф за передачу самоката детям. Кикшеринговый сервис Яндекс.Го впервые выписал штраф на нехилые такие 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный самокат, электросамокат несовершеннолетний. Прохожий сообщил об этом нарушении службы поддержки, после чего все это дело сфотографировал, прислал фотографию детей на самокате, причем сразу троих детей, это при том, что даже вдвоем вообще-то ездить запрещено. Ну а после этого специалисты сервиса нашли поездку по номеру на самокате, по времени соотнесли все это, когда было сделано фото, и выписали штраф на аккаунт, с которого было заплачено за аренду. Мне интересно, а если у человека на карте не было денег, он теперь что, должен и ему придется отрабатывать?
Вынуждены работать как рабы на европейских плантациях.
Лично Путин виноват.
Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. «Я ненавижу Тейлор Свифт». Забавно, что если Тейлор Свифт решит подучиться вокалу и выйдет замуж за Кори Тейлора, то она будет Тейлор Тейлор. А вообще, кандидат в президенты США от республиканской партии взбеленился в сущности на Тейлор Свифт за то, что она поддержала конкурентку от демократов, а именно Камалу Харрис. Она назвала Камалу талантливым лидером, который борется за права граждан всего-то, и это повод для того, чтобы ее ненавидеть. Выборы в Америке обещают быть жаркими. Путин своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих. В предыдущий раз численность увеличивали совсем недавно, в декабре 2023 года, и она тогда составляла 2 209 130 человек, из которых 1 320 тысяч военные. Ну, видимо, нужно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг настойчиво уговаривает себя, что Альянс не станет частью конфликта, если его члены разрешат Украине атаковать территорию России западным дальнобойным оружием. Так вот, еще он объяснил, что НАТО на самом деле не считает Иран и КНДР частью конфликта из-за того, что те поставляют Москве военную помощь, о чем уже всем давным-давно известно. Но знаете, посмотрел бы я, как он начал верещать, если бы Ким пригрозил в ответ на действия ВСУ в Курской области жахнуть ракетой, например, по Гавайям, ну или по одному из японских островов. Он бы тоже сказал, что они не являются стороной конфликта. Мировая политика, мировая юриспруденция, международное право и мир, основанный на правилах. На правилах конченых дегенератов. Подозреваемому в покушении на Трампа Райану Уэсли Руту предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Да, проступок, как вы понимаете, очень серьезный, не то что это покушение на убийство. Да кому какая разница, он-то всего лишь и собирался грохнуть бывшего президента, а в итоге расстроили Камалу Харрис, к ней подошел представитель секретной службы и сказал, второй стрелок тоже промазал Хамала, я не знаю, что-то нам не везет. Ну и сопротивление полиции, так, знаете, мелкое нарушение, Джордж Флойд, как и многие другие представители движения БЛМ, не дадут соврать. В общем, американская Фемида, как и Фемида в принципе, явно дама со странностями. Хотя, это я бы сказал в отношении нашей Фемиды, в отношении американской она, по-моему, с отклонениями. Я бы даже сказал, как и нынешний президент, альтернативно одарена.
Ебанутая.
И знаете, что еще интересно? То, что судебное слушание по делу Рута назначено на 23 сентября. Шоу будет то еще. США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который больше похож, судя по его имени, на какого-то персонажа из нового сезона Стартрека, который будет ремейком сезонов 80-х. Кто бы мог подумать, в общем, они поговорили, покумекали и не готовы таки объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента. В общем, заявление очень серьезное. Вопрос, конечно, заключается только в том, насколько долго это заявление будет иметь силу. Вот что они сказали именно.
У меня нет никаких объявлений о изменениях в нашей политике на сегодня.
Мы можем продолжать взаимодействовать с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить наилучший способ их поддержки для обеспечения победы в этой войне, а также наилучший способ предоставления им возможностей разведывательной поддержки и другой помощи.
Обратите внимание, разведывательную поддержку, то есть это как? Они даже с вашим оружием вглубь России бить не могут. Это вы указываете им, где конкретно находятся те цели, по которым они должны ударить. Ну и продолжение цитаты.
Но у меня нет никаких объявлений о политике.
И под политикой, как вы понимаете, он как раз и подразумевал то самое разрешение на дальнобойные удары. Представляю, как Зеленский расстроился. Конфетку дали, она вроде бы есть, а скушать нельзя. И вообще, его походу держат за какую-то шестерку. Что хозяева велят, то он и делает, и никаких фанфар победителя. Знаете, Украина в этом плане очень хорошо мне напоминает Элизабет Саландер из первой книги Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона». После того, как один из главных отрицательных персонажей, который являлся опекуном Элизабет Саландер, в ответ на ее просьбу выдать ей ее деньги, поскольку на это имеет право только он, ведь он опекун, сказал, что «отсоси мне», и она отсосала. После чего, кончив ей в рот, он сказал интересную мысль. Она лучше любой шлюхи, ведь ей можно, в отличие от шлюхи, платить ее же деньгами. Ученые Венгрии и Канады раскрыли вред от гаджетов, которые используются как цифровые пустышки для предотвращения истерики у ребенка. Короче, было проведено исследование и опубликовано в одном очень известном журнале о том, что подобными вещами, когда занимаете детей, это в будущем может привести к трудностям с поведением. И вот она неожиданность, но дети, чьи родители чаще прибегали к помощи цифровых устройств, уже через год демонстрировали худшие навыки управления гневом. Да, это про меня в том числе. Вообще, сейчас уже из каждого утюга обсуждают тему того, что гаджеты вредят полноценному развитию ребенка. Об этом говорил еще и Стив Джобс. По сей день люди постоянно спорят, и эти споры не утекают, а только нарастают и подкрепляются всякими фактическими доказательствами. Что же до меня, то я лично считаю, что нужно закладывать как можно больше ресурсов в образовательный досуг своего ребенка, нежели постоянно отвлекать его от себя гаджетом. Так вот, чтобы начать вкладывать в образование своего ребенка, далеко ходить не нужно. IT-школа Hello World – это то место, где ваш ребенок точно найдет занятие по душе. Если он сутками не вылазит из телефона или планшета, то это Hello World. Именно то, что вам нужно. Ведь там работают заботливые и внимательные преподаватели. Они увлекают ребенка и мотивируют на изучение новых полезных навыков. В школе есть целых 6 направлений обучения. Например, для тех детей, которые любят игры и, возможно, хотят ими заниматься, есть Roblox или Unity. Для тех, кто легко осваивает более трудный материал, Frontend или Python. А еще в Hello World ваш ребенок научится программировать, создавать игры, сайты и 3D-модели. Сам процесс обучения проходит онлайн. Его подход и скорость подбираются персонально под каждого ребенка. Это индивидуальный подход, это индивидуальные занятия. А что это значит? А то, что ребенок точно разберется в теме урока и уже на первом занятии сможет создать свою первую программу, а может быть даже и игру. Ведь, ко всему прочему, программирование, оно очень полезно в принципе. Это навык, которым должен, наверное, владеть абсолютно каждый, ведь оно прокачивает логическое мышление, английский язык, математику, физику, да и умение работать в команде оно тоже нехило так прокачивает. А это, ну, согласитесь, чрезвычайно важные навыки в нашем мире. Сейчас на обучение действует скидка 40% при записи по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Оставляйте заявку на обучение и открывайте мир современных технологий вашему ребенку вместе с Hello World School. Apple официально выпустила iOS 18. Функция удаления объектов с фотографии с помощью нейросети и защита любых отдельных приложений через Face ID или Touch ID и персонализация приложения на экране блокировки. В принципе и все, больше никаких интересных вещей. И ради этого я должен обновляться с 17 на 18. С другой стороны, это бесплатно. Хоть она и станет тормозить больше, но выбора у меня нет, ведь большинство новых приложений и их обновления не будут работать на старой версии.
Ты яблочный раб.
Работа в OnlyFans оказывается в 10-30 раз выгоднее, чем в Microsoft или Apple. Короче, хочешь срубить бабла по-быстрому? Иди работать на OnlyFans. Там средняя температура по больнице на одного сотрудника 31 миллион долларов в год. В рублях это без малого 3 миллиарда рублей. А у Apple это каких-то жалких 2 миллиона 800 тысяч долларов, по-нашему 217 миллионов рублей. Даже до миллиарда не дотягивает. Это еще не говоря о Microsoft, в которой народ зарабатывает и того меньше. Какой-то жалкий миллион зеленых баксов. В рублях это еще меньше, 100 миллионов. Вот только знаете, что смущает? Это доход средний. А это как средняя температура по больнице. Один пациент с жаром выше 40, другой в морге. В среднем здоровы оба. Судиться в России стало в 16 раз дороже. Теперь госпошлина в арбитражном суде выросла с 3000 аж до 50 тысяч рублей, а апелляция и кассация с 1500 до 50, а обжалование в Верховном суде с 1500 до 80 тысяч рублей. Видно, много стало каких-то бесполезных дел. У меня, например, сейчас идут несколько судов с людьми, которые уже отлежали в психушке, и я сейчас даже не преувеличиваю. Но, тем не менее, суд вынужден удовлетворять их ходатайство, хоть они, очевидно, и проиграют. В общем, с 9 сентября вступили в силу эти самые поправки к еще и налоговому кодексу, ну и ряду других законов о налогах и сборах. И они, эти самые поправки, повышают размер судебных пошлин по основным категориям дел. Да, после такого драконовского повышения, я думаю, участники суда 10 раз подумают, стоит ли вообще оспаривать решение о доплате некрупных сумм или добиваться возвращения платежей в несколько десятков тысяч рублей. Проще, наверное, будет на них забить. Да и как иначе, если минимальный размер оплаты труда сейчас в России 19 242 рубля, а судиться это пара месячных зарплат. Это не говоря о том, что средняя зарплата в России сейчас не дотягивает до 80 тысяч рублей. То бишь, получается, подал апелляцию, остался без штанов. А адвокаты, кстати, такое резкое увеличение пошлин считают неадекватным и чрезмерным. Но кто этих адвокатов слушает? Эмми 2024. Медведь, Сёгун и зацензурированный Иисус. На премию Эмми главным победителем стал сериал «Сёгун», получивший 18 статуэток. И, в принципе, сериал неплохой. Я начал смотреть, посмотрел первые 3 серии, и мне он очень понравился. Посмотрим, что там будет дальше. Но запомнился нам Эмми, вы же понимаете, я бы не обсуждал это мероприятие, если бы там не произошло какой-то хрени. В первую очередь, церемония запомнится тем, что ABC... зачем-то запикал радостное восклицание «Господи Иисусе» Джереми Аллена Уайта, которого наградили как лучшего комедийного актера. Это сериал «Медведь». Не смотрел, кстати, но говорят, что крутой. Forever. I love you so dearly. Это у ABC такая политика, которая не позволяет произносить имя Христа в качестве восклицания, поскольку его следует использовать только уважительно и только в молитвах. Не произноси имя Господне в суе. Цензура на Христа, кстати, действует с далекого 2002 года, для того, чтобы не оскорблять чувства верующих. Да, дебильные законы есть не только в России. Просто у нас они государственные, а в США частные. Надеюсь, я тут никого случайно не оскорбил, а то мало ли. Роскомнадзор замедлил YouTube из-за блокировки каналов Шамана, Олега Газманова, Полины Гагариной и Григория Лепса. Да, и Стаса Ай Как Просто, главного кремлевского ботана, пропагандиста и патриота, к сожалению, в списке людей, за которых государство мстит, нет. А ведь еще в 2023 году, получая премию Ири, я сказал:
«Я надеюсь, что наше государство за нас отомстит, YouTube должен быть заблокирован».
Но, увы, не судьба, ведь очухались только после бана Шамана. После бана российских звезд этот самый Роскомнадзор направил директору главного российского офиса Google, я вам об этом уже рассказывал, письмо: «Мы требуем немедленно разблокировать каналы». Но ответа не было, это как с криками Александра Невского в сторону Голливуда, он постоянно кричит, как и Бондарчук и все остальные, но Голливуд почему-то не отвечает. Сперва YouTube планировали просто заблокировать, однако в итоге приняли решение о замедлении. При этом всем пользователям решение Роскомнадзора как будто бы вообще по барабану, а люди, которые на этом зарабатывали, теперь реально теряют деньги. Еще немного, и многие из них плюнут на это дело и пойдут на биржу труда портить статистику. Остановите, нам не нужны там блогеры. Я надеялся, что там будут работать нормальные люди. Новый сериал о Гарри Поттере выйдет не раньше 2027 года. Об этом в интервью рассказала глава телеканала NBO Кейси Блойс, и она утверждает, что сериал пока что находится, знаете, на такой зачаточной стадии, примерно как Антон Пикули по своему развитию, а пока на ранней стадии производства сценаристы только-только начинают работу над шоу. Поэтому HBO пришлось немного скорректировать свои планы по этому новому, но весьма перспективному проекту. И то же самое касается и подбора съемочной группы, поиска актеров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону. Только, пожалуйста, не как в «Проклятом дедя». Я не хочу, чтобы Рон был белым, это омерзительно. Съемки начнутся во второй половине 2025 года, и шоу должно продлиться 7 сезонов. По одному сезону на каждую книгу. В общем, ебет Дамблдор Гарри Поттера и приговаривает. Видишь, как плохо, что теперь не Роулинг пишет про нас книгу.
500 рубликов. Перевод по номеру или терминал. Как удобно.
Я карту оставил. Аналиком можно?
Аналиком нужно.
Да, блять, профессор!
Взорвавшиеся по всему Ливану пейджеры были из новой партии компании Gold Plus. Это самая невероятная история, наверное, 2024 года. После блюющих возле сены спортсменов на Парижской Олимпиаде я не думал, честно, искренне не предполагал, что что-то сможет меня удивить. Но 2024 ты стараешься. По всему Ливану взорвались пейджеры, покалечено огромное количество людей. Под удар попали не только боевики Хезболлы, но и огромное количество случайных людей, которые просто оказались рядом с заминированным устройством. Давайте, рассказывайте нам о том, что никакой технологический суверенитет России, как и остальным странам, не нужен. И только подумайте о том, какое огромное количество человек теперь не могут получить медицинскую помощь из-за того, что больницы забиты ранеными, не хватает крови для переливания. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. И вроде как нет никаких сомнений, что эта операция устроена израильскими спецслужбами. Это вопиющий пиздец. Никто себе не мог представить ничего подобного. Представляю, как сейчас напряглись те люди, которые устанавливали в Израиле себе кардиостимуляторы. Они, наверное, такие: «Воу, боже мой, похоже, мне этот стимулятор больше не нужен. Он не спасет меня от сердечного приступа». Изощренность израильских спецслужб настолько поражает, что у меня нет никаких сомнений, что именно они ликвидировали Навального. Запомните этот твит. Хотя подобные затяжные конфликты со всем арабским миром не в духе Израиля. Просто обычно они выигрывали войны очень быстро. Например, известная шестидневная война. Они выиграли ее, потому что не хотели платить за оборудование, взятое в аренду больше, чем на неделю. Но знаете, что самое страшное в этом? Израиль, по сути, показал нам, что любой человек, пользующийся мобильным устройством связи, может стать жертвой теракта в любой момент. Вспоминается эта сцена из сериала «Убойная сила».
Дай-ка пейджер. Борючка, сейчас тебе маленький фокус покажу. Что там у тебя за номер? Не крути башкой, смотри. Ну как? Впечатляет?
Боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова в Польше. Причем задержали его ненадолго, это вроде как была какая-то ошибка, но за него сразу впряглись Зеленский и первые лица государства. Что касается самого Александра Усика, он действительно великий и очень талантливый боксер, но это неудивительно, потому что украинцы в принципе очень преуспели в боксе. Там мои самые любимые боксеры, и я это связываю с тем, что для того, чтобы быть хорошим боксером, надо уметь хорошо работать на скакалке, а они, как известно, не москали и скачут настолько отмена, что выигрывают вообще все турниры по боксу. И с самого начала специальной военной операции, или проще говоря, войны, Усик отметился тем, что в своем видеообращении к россиянам он, подобно представителям верховной власти Украины, оскорблял и унижал россиян, ну, говорил, что русня неправильная, обочина цивилизации, проходил посвящение в минометчики, стрелял по российским позициям. Ну и, конечно же, подобно Noize MC, надел на себя майку запрещенной в России ультраправой организации, которая спонсирует запрещенный Азов. Так что, буду честен, я за Усика не особенно сильно переживал, там им в Кракове виднее, что с ним делать. Но самое важное в этой ситуации – это мгновенная реакция Киева. Генконсул Украины в Кракове просто сиюсекундно двинул в аэропорт, чтобы решить проблему на месте. Да, так и было, я не преувеличиваю. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне. В конфликт сразу же вмешался Зеленский.
«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону».
И теперь силовики, где бы то ни было, должны трижды подумать, прежде чем тронуть какую-нибудь звезду украинского спорта. Но это так, информация к размышлению. Ведь законы, они для холопов и черни, а Усику и остальным можно все. Они же страдают за вас, европейцы. Помните адвоката Ильмана Пашаева? Конечно, помним. Ильман Пашаев – это мой герой. Свободу Ильману Пашаеву. Мне абсолютно плевать, что он виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют. Свободу Ильману Пашаеву – это наш русский Сол Гудман. Это как Тони Старк, вот в Америке хуй посадят Илона Маска. Они им гордятся. А у нас есть Эльман Пашаев. Величайший адвокат, самый огромный проходимец и гений, которого надо увековечить в сериалах. Про него надо снимать кино, сериалы, рисовать мультики. Он вот олицетворение. Это как майор Пронин, но только адвокат при капитализме. Короче, того самого, который защищал актер Михаила Ефремова после совершенного им ДТП со смертельным исходом. Тогда артист угодил в тюрьму, а Пашаева лишили адвокатского статуса. И казалось бы, обычный человек, его лишают адвокатского статуса. Чем он будет заниматься? Перестанет быть адвокатом. Разумно. Но не Эльман Пашаев, который продолжил быть адвокатом и стал не абы каким адвокатом, а адвокатом Читы Блиновских. И вот в феврале 2024 года он убедил главу семейства Блиновских, после всей этой ситуации с посадкой королевы марафона желаний, он сказал: «Слушай, муж Блиновской, тут такая ситуация, короче, 45 миллионов мне дашь, я помогу освободить твою супругу от уголовной ответственности, все налоги, все забудется». Ну там или 46 миллионов он попросил, не факт, ему их дали, и теперь он задержан. И вроде как в зону СВО мужа Блиновской тоже отправил он. Теперь против нашего героя, кумира и примера для подражания Эльмана Пашаева завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Я не хотел бы никак ничего плохого про него говорить, потому что Эльман мой герой, я уже заказал на одном небезызвестном каждому из вас сайте футболку с его изображением, я буду носить ее с надписью «Свободу Эльману Пашаеву». Я уверен уже, что Эльман Пашаев неплохо зарабатывает, торгуя своей пятой точкой. Будет, кстати, иронично, если они в одной камере с Ефремовым окажутся. Думаю, тот ему спасибо точно не скажет. И будет репетировать какую-нибудь роль к новому фильму или сериалу про зону. В общем, Эльман Пашаев в тюрьме, я считаю это ужасным преступлением против российских граждан, потому что этот человек должен быть на свободе. Ведь кто еще подарит нам такие великолепные перлы?
Уставший?
Не, болею. Я...
Болеете?
Не, я говорю, нет, это усталость.
Да, просто, да, я говорю, уставший.
Да, я понимаю ваше негодование. Я делал эту вставку миллион раз, но она мне по-прежнему очень нравится. Эльман, вас посадили?
Нет, меня не посадили.
Но вы же в камере.
Да, меня же посадили.
Готов лично ехать в тюрьму, чтобы взять у Эльмана Пашаева интервью. Готов лично проспонсировать сериал, где его сыграет кто-нибудь похожий на молодого Авраама Руссо, с белоснежной улыбкой, с унитазными винирами. Это тот контент, который мы заслуживаем. Как гражданин Российской Федерации, я требую этот контент прямо сейчас.
Любой ценой! Но бесплатно.
Пусть даже в финале сезона Пашаева, как и в реальной жизни, посадят за отмывание денег через благотворительный фонд. Еще, кстати, есть подозрение, что он продавал военнослужащим дроны, а оплату этих дронов проводил как благотворительные взносы, чтобы не платить налоги. В общем, если сумма пожертвований более-менее 500 000, то юрист вообще просил переводить средства сразу на карту секретаря. Теперь Пашаеву светят 10 лет. Я считаю, что это тянет на самом деле на 10 сезонов великолепного сериала. Интересно, будет ли он защищать себя в суде сам? А то все может закончиться очередным мемом.
Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов.
Актер Анатолий «Белый» Вайсман, иностранный агент, обвинил Россию в терроризме и фашизме. Коренное различие с Израилем, по его мнению, в том, кто и на кого нападет.
Я знал, что Израиль – это страна, которая со дня своего основания воюет. И я думал, что как-то все-таки это уже отошло. Поэтому 7 октября в этом свете был абсолютно каким-то еще одним ударом. И здесь то же самое, да, террористы безумные, озверелые ворвались на территорию соседнего государства.
Нет, Анатолий, коренное различие, куда тебе присылают сообщения, на телефон или на пейджер. Интересно, а с точки зрения господина Вайсмана, я сейчас, конечно, возведу в абсурд, но все-таки, учитывая, что теракт в Крокусе на территории России провели люди, чья национальность установлена как таджик. Неужели с точки зрения таких людей следует, что Россия должна напасть на Таджикистан? Против чего я, конечно, категорически выступаю, и этим суждением лишь показываю абсурдность логики данного индивида. Но если что, так это Израиль уже почти 70 лет оккупирует соседнее государство, а именно Палестину. А Россия, начиная специальную военную операцию, планировала только предотвратить появление военных баз НАТО у своих границ и оказать помощь соседям, которых признала независимым государством. Ну или, проще говоря, не допустить одного очень неприятного сценария, который я бы охарактеризовал словом «геноцид».
Бойня – это хуже войны. Геноцид – это хуже войны.
Поэтому прошу, Анатолий.
Закусывать надо.
5 участников реалити-шоу Beast Games подали коллективный иск против блогера MrBeast и Amazon. Конкурсанты, эти самые, заявили, что мы подвергались хроническому жестокому обращению и сексуальным домогательством. Хм, у меня вопрос, а что вам мешало после первого же случая плюнуть в рожу обидчику и уйти? Можно даже сразу было пойти в полицию, накатать заяву, а реалити-шоу действительно они в наше время такие, что напоминают пожар в борделе во время наводнения. Если вам интересно, почему это, то рекомендую ознакомиться с книгой Стругацких «Хищные вещи века», она просто великолепная. Что же до реалити-шоу? Вы сами на это подписались и сами не ушли после первых подобных случаев, так что нехуй ныть. Телеведущий Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь». Еще недавно Познер этим самым Форбсом решил разбавить 7 рекламных интеграций в самом видеоролике и около 15 или 20 рекламных интеграций по 3 минуты каждая поверх ютубовской рекламы, если вы, как и я, будете смотреть через VPN. Решил разбавить это небольшими мыслями по поводу, да не по поводу чего, Познер, как всегда. В этом интервью он печалился, что мечтает о возвращении в телевизионный эфир, но не думает, что это произойдет, ведь он когда-то был пропагандистом, ему за это стыдно, а теперь за это не стыдно. В общем, тут фарт внезапно и попер, на первый позвали. Вот только какое совпадение, они уже к этому моменту сняли большой 8-серийный фильм-сериал о Турции, который уже, как вы понимаете, они Первому каналу и продали. В общем, теперь Познер снова будет на Первом канале, вернется назад в студию. Я уверен, что фильм в исполнении Познера, призывавшего нас каяться за преступление ужасного Сталина, призывавшего разрушить ебаный совок и построить правильный капитализм на американский манер, но что-то не сложилось, и капитализм, счастья заебись, не вышло. Я уверен, что этот самый Познер, снимая фильм про Турцию, заставит их покаяться за серых волков, заставит покаяться за то, что до самого последнего момента не сражались против Гитлера, заставит покаяться за расстрел снайперами с крыши отеля протестующих, я сейчас говорю не про Украину, а про интересную цветную революцию, которая произошла в Турции. Если вы смотрели мой фильм про Гладио, то прекрасно понимаете, о чем я говорю. В общем, с удовольствием посмотрю это 8-серийное, 8-часовое творение самого честного и объективного журналиста, которому предлагали во все американские СМИ пойти. С одним условием. Надо было осудить Россию, но он-то это журналистика не считает. Он ведь человек честный и работать хочет по-честному. Ну что ж, с удовольствием изучу это творение. Уверен, что человек новой формации и прото-куколд, или нулевой куколд, как я его называю, который ныл, плакался и вечно прибеднялся с самого своего первого эфира на телевидении, расскажет туркам, как им правильно каяться.
На коленях!
Если, конечно, кишка не тонка. Куколд старый, лысый.
Я куколд.
Куколд олд. Олд куколд. Японская IT-компания наняла 10 кошек, чтобы сотрудники боролись со стрессом. Я думаю, что кошкам стоит объединиться в профсоюз. Но на самом деле решение очень логичное. Однако, пока животные находятся в офисе, сотрудники, чтобы снять свой стресс, этих самых животных тискают. И кисонька, иди сюда, ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Но возникает вопрос, а коты не будут постоянно отвлекать сотрудников? Я бы вместо работы лучше бы тискал кошечек. Да и по поводу стресса тоже есть вопросы. А если кошка насыт где-нибудь и будет вонять мочой в офисе? А если она чем-нибудь заболеет? У меня вот, допустим, недавно кошка моя Йося, которую вы, возможно, все помните, вот я ее еще выкладывал, потому что я ее взял из приюта и думал, что это мальчик, назвал ее в честь Иосифа Сталина. Оказалось, что это девочка, и я называю ее Йося. Она недавно заболела раком крови. Так что, не знаю, у животных есть один очень большой минус. Они могут заболеть и умереть. А потом заводить каких-то других тяжело, потому что это рано или поздно произойдет с ними. Hello, darkness, my old friend. В общем, не знаю по поводу борьбы со стрессом и по поводу собственной депрессивоустойчивости. Продолжаются попытки остановить инфляцию в России. Наш с вами любимый, дорогой и ненаглядный Центробанк недавно снова повысил ключевую ставку на 1%. Скажу только одно, Боромир повысил бы на 20%, но наша пока что составляет 19%, что, как обычно, хорошо для тех, у кого много денег на счету, им можно будет вложить эти деньги и получить за это высокий процент. А вот тем, у кого денег нет, хорошего настроения, держитесь там, потому что вам теперь будет намного сложнее приобретать всякие нужные вам вещи в кредит, и по сути таким образом и тех, и других хотят заставить экономить. Типа, первые не будут тратить деньги для еще большего их количества, а вторые не будут тратить деньги для того, чтобы вообще без последних штанов не остаться. Капитализм в действии, а вы говорите, рынок не работает.
Конкуренция, рыночек.
Правда, наверное, и вправду не работает. Адам Смит, что нам делать? У нас есть шанс на дальнейшее повышение ставки, чтобы выйти на 4% инфляции в год. Эта цифра для 2024 года уже была нереальной в самом его начале. А теперь Министерство экономики повысило процент по поводу инфляции сразу до 7,3%, что как бы...
Просто пиздец.
Годовая инфляция сейчас 8,7%. В пике она достигала 9,1%. Так что да... Дела как-то не очень, не говоря о том, что
план просто охуенный,
ни хрена не сработал, и остановить рост потребительского кредита для населения не получилось. Так что Центробанк взял и даже повысил прогнозы относительно этой темы. Мол, ребятки, они не только не берут меньше, они берут еще больше. Тем более, что те люди, у которых доходы растут, берут еще больше кредитов из-за роста доходов, потому что они оптимисты, на последние деньги покупают дорогой кошелек. А еще, вы этого не видите, это как суслик, но зарплаты, номинальные зарплаты, не путать с реальными, они растут, и в этом году Центробанк ожидает рекордный рост. Это рост, которого не было с 2008 года. Рост в 16%. А Министерство экономического развития вообще говорит, 18% будет рост. Ну что, русский, уже богат? Как ты себя чувствуешь? Ты получаешь очень много денег. Хотя, по факту, я могу констатировать тот факт, что у айтишников действительно зарплаты растут. Мы будем игнорировать тот факт, что растут при этом и цены, да, про инфляцию в 150%, реальную инфляцию, когда дорожают автомобили в полтора, в два, в два с половиной раза, я уже говорил. Про то, что дорожает все остальное, я тоже говорил. В общем-то, Минэкономразвитие говорит, что за ближайшие 4 года зарплаты вырастут на треть. Интересно, у кого? В общем, рост доходов в реальном выражении в этом году должен быть где-то в районе 7%. А еще прогнозы по поводу роста ВВП России очень оптимистичные, когда у нас бывали другие. И нет, в данном случае ВВП – это не Владимир Владимирович Путин, это реальный валовый проект, продукт, бля. Короче, Путин еще в начале августа говорил о росте ВВП за первое полугодие на полгода. Шучу, на 4,6%. Минэкономразвитие ждет роста до 3,9% до конца этого года. Международный валютный фонд ждет роста в 3,2%, Всемирный банк в 2,9%. Еврокомиссия не стала мудрствовать лукаво и тоже сказала, мы как эти, тоже 2,9% будет. К сравнению, давайте, ведь все познается в сравнении. В Германии ждут роста в этом году, причем все те же самые организации, враждебно настроенные к России, которые говорят, что у России будет 2,9%, говорят, что в Германии будет 0,2%, что не отобьет на секундочку даже прошлый год, в котором ВВП страны, я напоминаю, провалился на 0,3%. То есть немцы по-прежнему в минусе. У них все подорожало в процентном соотношении, точно так же, как у нас, только при этом еще ебанулся ВВП, при этом они еще упростили процесс въезда мигрантам, и значит все будет еще хуже. У них подорожало энергоресурсы и энергия, потому что долбоебы собственноручно отказались от российских ресурсов и спилили тем самым сук, на котором сидят. Так еще они теперь выделят огромное количество денег Украине. Интересно, долго ли еще просуществует Германия? Я бы ставил, что нет, но лет 10-20 у нее в запасе есть для того, чтобы что-то придумать или наебнуться к херам собачьим. Меня, в принципе, устроят оба этих варианта. Но другие прогнозы, которые тоже есть, говорят, что экономика снова уйдет в минус в Германии в этом году. Честно говоря, жаль, что так произойдет, но... Есть вещи объективные. Вы можете сколь угодно много рассказывать нам про то, что прибыль капиталиста берется из вымышленной предпринимательской способности. Можете долго нам говорить, что немцы просто лучше русских по праву рождения. Но факт и объективная реальность заключается в том, что когда ты занимаешься куколдизмом и заменяешь им реальную политику,
у нас тут национал куколдизм,
то происходит так, что твоя экономика и, как следствие, политика катится в тартарары. В общем, альтернатива для Германии – удачи на следующих выборах. Пусть они и не скоро, но победить там уже даже как-то непочетно. Любой справится, любой не куколд. В сентябре вы планируете запустить в производство ваш новый седан Аура. Он позиционируется как бизнес-седан. Скажите, его стоимость будет приближаться к 3 миллионам рублей? Нет, она будет выше 3 миллионов рублей. Это, если что, отрывок из интервью РБК, который дал глава АвтоВАЗа. Если вдруг вы забыли или не знали, как его зовут, то это Максим Соколов, коллекционер ладов. Ну, Ауру вы, наверное, могли запомнить или не запомнить, я хуй его знает, из презентации прошлого года на ПМФе, где ГРФ и смех и грех. Не смог ее завести из-за того, что там что-то намудрили. Хотя это нормальная история, то у Путина ручка двери отвалится, ну хотя бы не руль или педаль тормоза или газа. Короче, это по сути та же самая Веста, но просто удлиненная и нафаршированная всякими кожаными креслами и премиальными функциями от Ауруса, ну, типа, крутая аудиосистема, чтобы слушать гимн Российской Федерации на максимальной скорости, и регулировка и массаж кресел. И вроде как, я не уверен, но вроде как именно такая будет стоить дороже 3 миллионов рублей. А вот версия попроще для таксопарков планируется где-то за 2,6-2,8 миллиона рублей. Получается прикольная такая эволюция. Ведь раньше говорили про то, что миллион для Лады – это перебор. Потом 2 миллиона перебор. Теперь уже будут говорить, что перебор насчет 3 миллионов. Это к вопросу о реальной инфляции в России. Что я могу по этому поводу сказать? Это, блядь, реально перебор. Тут никто ничего не скажет. В любом случае, я думаю, все правильно, а если неправильно, то при попытке завести уголовное дело на директора АвтоВАЗа оно просто не заведется. Так что, если эти автомобили будут закупать чиновникам вместо иностранных машин, то было бы неплохо, тем более, какая хуй разница, на что пойдут наши налоги. Блядь, чиновник должен ездить на машине. Я считаю, что премиального класса, ну, я бы, в принципе, и на Майбах бы им заплатил, потому что работу очень важную делаю, а че бы и не поездить. Они, конечно, с удовольствием бы и на трамваях, но там народ проходу не дает. В общем, конечно, хорошо бы, чтобы чиновники ездили на российских автомобилях, но мы знаем, что у них есть в автопарке, и думаю, что пока их не пересадят на Лады, будем наблюдать за роликами по типу таких.
Конечно, первую передачу она бьет, блядь, она не довключается, сука.
Продолжается тестирование российских красных линий со стороны стран НАТО. В этот раз отличилась наша с вами любимая Финляндия. Они провели очень хитрую свою такую, знаете, чисто финскую специальную операцию. Недалеко от границы с Россией была школьная экскурсия, и несколько детей взяли и отбились от остальной группы, случайно перейдя границу с Россией. Там они пофоткались, и после этого финские погранцы их вернули на место. Жаль, что на ребятах не было нашивок ЧВК «Вагнер». Могло бы быть очень смешно. Я думаю, вы поняли, к чему эта отсылка. Не поняли? Это псиоп! В общем, в этот раз школьники, потом солдаты, потом танки, а потом... Да здравствует Карельская республика Суоми! Ну, кстати, в том числе есть и такие опасения, и теперь увеличивают армию до 1,5 миллиона военных, как я и говорил, примерно на 180 тысяч. Столько же обычно призывают в осеннюю или весеннюю кампанию, так что школьники не пройдут! И те, кто собираются находиться в двух штабах НАТО, тоже. Ирония бывает одинарная, двойная, а бывает и тройная. И как раз такая случилась с министром по борьбе с преступностью в Великобритании. Мало того, что ее, министра по борьбе с преступностью в Великобритании обокрали, забрав сумочку, что, честно говоря, уже иронично. Так сделали это еще на полицейской конференции, где она сама поднимала проблему краж в магазинах. Да что ты знаешь о беспощадной, сука, иронии? Хотя, может быть, она лепрекона задавила или типа того. Ну или как SpaceX вписалась в спасение астронавтов Боинга, после чего впервые за 3 года их возвращаемая ступень совершила неудачное приземление. Кстати, в предыдущем выпуске не упомянул, но все-таки корабль Starliner смог отстыковаться от МКС и совершить успешную посадку на Землю. Вот эти ребята, да-да, они самые, точно кому-то дорогу перешли. И теперь Starliner'у предстоит буквально разбор полетов, чтобы выяснить, почему корабль не смог вернуться вместе с астронавтами. Из-за чего сейчас, между прочим, в космосе даже образовалась небольшая... Никогда не думал, что это скажу. В космосе образовалась небольшая толкучка. После того, как на МКС полетел наш Союз, в экипаже которого есть и американский астронавт. А еще SpaceX все-таки удалось запустить свою миссию Polaris Dawn, которая также увенчалась успехом, и в открытый космос вышел первый космический турист. Кто им стал? Ну, конечно же, миллионер Джаред Айзекмен. Экипаж поднялся на высоту примерно в 1500 километров. Что где-то в 4, или даже, получается, нехитрыми математическими подсчетами понимаем, 4,5 раза выше, чем МКС. Это, если что, самая дальняя пилотируемая миссия, если не считать, конечно, миссии в 60-е и 70-е годы, тех самых лунных. Остается только похвалить, маленький шаг для человека, но большой для человечества. В общем, буду с нетерпением ждать миссии SpaceX, которая планируется на 24 сентября, и которая должна наконец-то вернуть застрявших в космосе, после чего можно будет завершить эту огромную эпопею позора, которую мы запомним на долгие-долгие годы. Каждый раз, когда в российскую космонавтику будут тыкать, я буду вспоминать эту вот хуйню. Ну, это, очевидно, сюрпризом не стало, но Пашу Дурова и его телеграм продолжают прогибать в угоду национальной полиции и пидорской жандармерии. Либерасьон пишет, что телега и Павел Дуров стали намного охотнее откликаться на запросы французских фараонов по некоторым из расследований, а еще начали передавать данные, которые могут помочь вычислить преступников. Информация крайне интересная. И знаете что? Ну, тут, наверное, может быть несколько вариантов событий. Либо, как говорил сам Дуров, они и раньше сотрудничали, просто мы не обращали внимания, или он начал более тесно сотрудничать с французами, и они его, гражданина мира, прогнули. И таким макаром получается что? Что Павел Дуров французскому государству начал давать такую информацию, которую остальным государствам не дает, но я имею в виду сам тип информации, а значит, мораль немного французское государство его Пашкину сдвинуло? Не понимаю, почему тогда под один бело-сине-красный флаг прогнуться можно, а под другой получается уже зашквар. Ну, хотя ладно, это, как всегда, просто вопрос в воздух. Тем более, что мы не знаем, правда это на самом деле или нет. Но знаете, второй вариант развития событий выглядит так, что Дуров и Телеграм действительно хреново реагировали на запросы, на которые они могли ответить, исходя из моральных принципов Дурова. Но почему-то этого не делали. Теряли письма, ну или не было канала связи нормального. В общем, такие варианты тоже есть. И при таком в ходе событий получается, что то, что Telegram в принципе начали отвечать, это просто нормальный ход вещей, и никому Павел Дуров не прогиб... Ну, то есть прогнулся, но только потому, что сам изначально, получается, был мудаком. Или не был. Ведь есть еще третий вариант. Источник, как это нередко бывает с Liberation, просто приукрашает ситуацию с тем, что действительно на запросы начали отвечать только сейчас. Хотя по факту это делалось и раньше. Зачем Liberation такую хуйню может делать? Ну, разумеется, для того, чтобы оправдать политические преследования в отношении Павла Дурова. Ну, типа, видите, мы же не просто так его задержали. За кого вы нас приняли? Да, мы за свободу слова. Ну вы что, Милова не смотрели? Мы... демократическое правительство, демократический институт, который работает на благо общества. Разницу знать надо. В общем, какой из этих вариантов более правдивый? Каждый решает сам. Вам же поебать на объективную информацию, на истину, в принципе, как и мне. Еще одна драматическая история дележки кастрюль с распилом диванов. Ирина Болгар, родившая троих детей от Павла Дурова, назвала Telegram совместно нажитым имуществом. И теперь она собирается у этого самого Пашки Дурова отобрать половину компании, и сделать она это хочет через суд. Она говорит, что у нас с Дуровым вообще-то 10 лет были полноценные отношения, они были не зарегистрированы, но он во время секса, полагаю, это мое уточнение, обещал, что все это имущество у нас на самом деле общее. Ирина, я бы без тебя ничего не добился. Знаете, я на самом деле согласен, ведь именно женщина определяет, как далеко пойдет мужчина. Это как Мишель Обама и Барак Обама. Мол, они там были в каком-то ресторане, она встретилась с директором ресторана, оказалось, что это ее бывший, они потанцевали, она возвращается, Барака это задело, и он говорит: слушай, дорогая, знаешь, ты бы могла бы быть женой директора ресторана, ты много упустила. И она ему говорит: нет, знаешь, Барак, если бы я была его женой, вообще-то он был бы президентом. Ну и тут такая история, поэтому я предлагаю иск Ирины Болгар удовлетворить на все 100%. Ей должно принадлежать половина Telegram, половина ВКонтакте.
Половина.
Кроме того, Николай Дуров должен быть на законодательном уровне признан ее братом, причем абсолютно равным и единокровным. Ну и пусть с этой агенткой Моссада и израильских спецслужб тоже встречается. Главное, пусть не пользуется пейджером. В общем, Ирина жалуется, мол, все значимые семейные активы были зарегистрированы на имя Павла, а я-то там при принимала непосредственное участие, я тоже много чего сделала. Мне обещали, он говорил, что у нас с детьми все будет, всегда будет доступ к семейным ресурсам, и это все несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован. Он меня любит. В общем, Ирина Болгар из тех женщин, которые порно смотрят до конца, потому что ждет, что в конце они поженятся. Ну или сделают совместный телеграм. Причем до этого она уже подала на Павла Дурова в суд, она сделала это в Швейцарии. Мол, усмотрите-ка швейцарские власти, этот основатель Телеграма, Пашка Дуров нерадивый, применял насилие к младшему сыну, а еще перестал выплачивать элементы, поэтому это насилие стало меня волновать. Да, он пиздил его, страшно пиздил, но когда пиздил и платил мне деньги, меня это не волновало. Боже мой, да Павел Дуров это буквально Патрик Бейтман из «Американского психопата», только вместо бомжей пиздит собственных детей, платя за это большие деньги. А он любит острые ощущения, хотя по походке и не скажешь. В общем, что конкретно имеется в виду под насилием, она не уточняет. Он пару пару раз шлепнул, отобрал у него игрушку, дал отчет отцовского пенделя или запер в чулане, чтобы ему пришло письмо в Хогвартс. Пашку Дурова люблю, гений, филантроп, миллионер, плейбой с максимально ебаной походкой, но его в этой ситуации не жалко. Был гражданином мира, теперь его ебут и гражданинка Швейцарии, и граждане Франции, и Россия будет ебать, ебать его теперь будут все, потому что он гражданин мира, а значит Пашка общий, и ебать его надо всей планетой. Одобряю, он за это боролся, он долго ради этого старался, теперь получает то, что заслужил. И как бы я не ненавидел Уинстона Черчилля, хочу напомнить, что тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и позор. Кстати, вспоминая Ирину Болгар, Павла Дурова и раздел имущества, я бы хотел еще немного поговорить об истории с Бакальчуками, потому что это все-таки вообще не смехуечки. Напоминаю, что это произошло 18 сентября. Бывшие супруги Бакальчук перешли к выяснению отношений при посредничестве следкома и спецназа. Причем с применением огнестрельного оружия. И, друзья, я не люблю принимать ничью сторону, люблю больше как антрополог со стратегическим отдалением на это все смотреть и наблюдать, но должен констатировать, в этой ситуации я на стороне Бакальчук. По факту, муж Татьяны Бакальчук приехал к офису Wildberries, приехал с вооруженными людьми, там еще была вооруженная охрана самого офиса, началась стрельба, несколько людей погибли, кто-то с топором ломился внутрь, происходил кромешный пиздец, служба безопасности Ягода как-то на это среагировала, была еще рукопашка, в которой сошлись 30 человек, их разнимали около сотни силовиков, была, как я и говорил, перестрелка, из-за которой эвакуировали даже корпус МГУ на Маховой улице, где учатся студенты журфака МГУ. Пострадали в итоге 10 человек, 3 сотрудника полиции, вице-чемпион Европы по карате и бойцы Умар Чикаев и Рашид Кадзоев. Владислав Бакальчук, мне кажется, что его...
Просто одурманено.
Утверждает, что он приехал в офис на переговоры. Я... Просто поговорить, это, знаешь, как будто, ну, с оружием ходят на переговоры. Просто это были как в «Звездных войнах».
Я до них добрался, и мы вступили в агрессивные переговоры.
Короче, он приехал, а бывшая жена игнорит. Ну, а он недавно вестерн посмотрел. Чё б не пострелять. А склады случайно были не с оружием и не носили название «Скроны». При этом Татьяна Бакальчук... И я понимаю ее эмоции, записала эмоциональное видео, в котором находится просто в ахере от этой ситуации. Она утверждает, что никаких переговоров у них запланировано не было, что все это провокация. Он пришел, началась какая-то стрельба, и знаете, в этой ситуации я на ее стороне, потому что как минимум стрельбу, как я понимаю, начали не они. Закон на стороне Бакальчук, и плевать, кто там на самом деле что придумал.
Правила. Без них мы бы стали животными.
Поэтому, ну извините, доказывайте, что вы правы в суде законными методами. А приходить на переговоры по поводу складов и по поводу них пришел говорить человек, у которого 1% акций компании. В общем, закончилось все как-то печально. Скрутили 9, а задержанным теперь светит уголовка за применение насилия в отношении представителя власти и хулиганство. Статьи такие нешуточные. Владислава Бакальчука тоже задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство, незаконное хранение огнестрела, самоуправство, покушение на жизнь сотрудника правоохранительной органов. В общем, я думаю, что в тюрьме его бы с радостью
одурманено.